Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это профессор Соловей Валерий Дмитриевич. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юлия. Спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Понятно, что... во-первых, конечно, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на канал профессора Соловья, который есть ссылки в описании, делитесь ссылками, ставьте лайки. Понятно, что самое главное, что мы сегодня будем обсуждать, это большой обмен, а также другие интересные истории. Но если можно, я начну начать с технической вещи. Что там сейчас в нашем отечестве происходит с Ютубом? Потому что наверняка часть наших слушателей сейчас мучается, но ест кактус, и может этим можно как-то посоветовать, с VPN его есть или на мобильном телефоне.
Да, есть проблемки, и даже во многих случаях проблемы, особенно если смотреть с десктопа. Хотя могу сказать, я смотрю на десктопе через VPN, все работает прекрасно. Аналогично на мобильном телефоне, если возникают проблемы, пользуюсь VPN. Какой VPN, я говорить не буду, не могу давать рекомендации, потому что это дело в России уже наказуемо. Поэтому, пожалуйста, да. Причем я не помню, там административное наказание, а возможно уже и уголовное. Поэтому, дорогие друзья, вы, пожалуйста, пользуйтесь советами более осведомленных людей. Но если вы воспользуетесь этими советами, то вы можете пользоваться YouTube так же, как и прежде. К сожалению, не совсем так же, потому что включать VPN, выключать, это всегда создает проблемы. Это первое. Второе. На самом деле, когда одна из элитных фракций, даже понятно хорошо какая, приняла решение о том, что надо создать проблемы для функционирования YouTube, ведь речь идет не о том, чтобы его отключить. Отключить они его не могут, рубильник не в России находится. Но могут, как это говорят профессионалы, пессимизировать, вот замедлить скорость, сделать невыносимым просмотр. Так вот, тем не менее, эта элитная группировка, она очень внимательно следит за общественными настроениями в связи с этой своей акцией, в связи с этой своей политикой. И они видят, что общественное мнение настроено крайне негативно. И хочу сказать, что абсолютно негативно, в подавляющем большинстве негативно, потому что, как мы с вами прекрасно знаем, только 10% информации, контента Рутюба, точнее не Рутюба, а русской части Ютуба составляет политическая информация. Не более 10% политическая или граждански значимая. Все остальное это образовательная информация, развлекательная. Поэтому люди боятся, что их лишат и развлечений, и возможности получать дополнительное образование. Так вот, если, дорогие друзья, вы будете писать в комментах постоянно, если вы будете, говоря друг с другом, жаловаться на то, что создают проблемы для YouTube, а это не политическое высказывание, оно ни в коей мере не политическое, я могу вас уверить, никаких рисков вы не несете, то это совершенно точно повлияет на дальнейшие решения. Совершенно точно повлияет. Если это все-таки не повлияет, то хотя мы надеемся, да, в данном случае глаз народа вовсе не глаз Божий, но тем не менее его вынуждены учитывать и считаться. И здесь есть определенный риск с точки зрения тех аналитиков, которые обслуживают власть. Потому что для чего надо закрыть YouTube? Ну, для того, чтобы избежать определенных проблем. Они считают, что проблемы очень серьезные, надвигаются, они не просто на горизонте, потому что горизонт может постоянно подвигаться, они уже, я бы сказал, в реальной близости. А не превратится ли закрытие YouTube в тот фактор, который эти проблемы приблизит? То есть, что менее рискованно? Да, это стратегия рационального выбора. Вот сейчас мы с вами можем повлиять на этот рациональный выбор. Если этот выбор окажется нерациональным или иррациональным, как часто в Отечестве делается, и возвращаясь к первой части своего высказывания, да, дорогие друзья, VPN. Ищите VPN, обходные пути. Телеграм. Телеграм-канал тоже хотят, прошу прощения, не телеграм-канал, а телеграм хотели бы заблокировать. Ну, значит, логика такая. После YouTube WhatsApp, как мессенджер, его хотят так или иначе прищучить. А голубая мечта – это справиться с телеграмом. Ну, просто есть крайне неудачный опыт общения с ним и попыткой заблокировать. Поэтому его пока оставляют не то что на сладкое, они могут решить, как поступать. Тем не менее, если, значит, с YouTube проблемы, можно попытаться размещать эту информацию. В частности, я планирую там свои видеоролики размещать в телеграм-каналах. В своем телеграм-канале и тех каналах, которые мне близки. Назову это так. Приходится об этом думать уже сейчас, да. Юлия?
Смотрите, я тоже хочу заступиться за ютубчик. Это замечательный совет писать, писать и еще раз писать. Вот ваши комментарии.
И говорить.
И говорить. Не говорить будем. Потому что действительно, ну вот с точки зрения сейчас откинем всю политику. То есть надо понимать, что YouTube – это доступ к принципиально другому уровню информации, когда человек, ну просто, грубо говоря, вот на Западе сидит человек и учится, как обращаться с какой-то машинкой. Он просто посмотрел ролик в YouTube и понял, как обращаться с этим видом техники. А получается, россиянин окажется буквально в каменном веке, когда он должен разворачивать бумажную инструкцию и смотреть, эта пимпочка втыкается в эту пимпочку и... Просто вот это, ну, реально другой уровень на информации. Но у меня вопрос, а что такое надвигается, что 3 года назад не надвигалось?
Ну, если очень кратко, то это 2 проблемы, а может быть даже 3. Значит, первая проблема – это социально-экономическая. Вопреки всем победным реляциям российской пропаганды, ситуация в экономике, реальной экономике ухудшается. Власть отдает себе в этом отчет. Это понятно по некоторым заявлениям не столько Набиуллиной, сколько и заместителей. Эти заявления, ну, не хочу сказать, что панические, но они крайне тревожные. И считается, что там в пределах, ну, скажем, 6 месяцев возможны более чем серьезные проблемы в социально-экономической сфере. Более чем серьезные. Ну, как борются с проблемами? Можно попытаться, сказать, корни проблем выкорчевать, а можно попытаться затушевать эти проблемы, да. Я тебя, гад, попереключаю, вот тебе никакого Ютуба не будет, а будут тебе Рутьюб, будут тебе первый и второй каналы. Ну, то есть исключить средства относительно, не средства, а пространство конкуренции мнений относительно независимого или вообще независимого информирования. WhatsApp опасен, считается, в том, что это средство, возможное средство мобилизации, быстрой мобилизации. Значит, так, первая причина социально-экономическая. Вторая причина, она более интересная, она более интригующая, хотя, с моей точки зрения, менее реальна. Дело в том, что власть серьезно размышляет о том, что, возможно, в конце осени этого года удастся выйти на мирный трек с Украиной. И она боится реакции ультрапатриотов. Я уверен, что эти опасения преувеличены. Но власть исходит в данном случае из того, как она видит ситуацию. Здесь работает в полном смысле слова теорема Томаса, что если люди воспринимают ситуации как действительные, то эти ситуации действительны по своим последствиям. Если они считают, что угроза условно ультрапатриотического восстание или недовольство, там, перерастающего в активные действия, существует, то они будут предотвращать. И, кстати, в пользу этого предположения говорит еще и то, что готовится посадка, если не приструнивание через посадки показательные ряда ультрапатриотов. Ну, те, кто вышел, как считается, за определенные рамки. В принципе, вопрос рассматривается сейчас и ждут отмашки Николая Платоновича Патрушева. Не пора ли начать расправляться? Что, мол, Стрелков был первой ласточкой, ну, далеко не единственной. А тем паче, что сейчас тюремные камеры освободились, да, после большого обмена.
И ведь вот как не раз поменяют. Их можно
занять. Да, никто не скажет, что российская власть пристрастна, что она третирует только либералов. Отнюдь. Она также охотно будет третировать и тех, кто считает себя, ну, точнее, кто правее, кто более роялисты, чем король, и кто более ортодоксальные католики, чем сам Папа Римский, или там православный, чем сам патриарх. Это вторая причина. И третья причина. Ожидают на самом деле не столько политических, точнее, не столько социального возмущения, его потенциально опасается, сколько ожидают серьезных политических конфликтов в элитном поле. И вот для того, чтобы об этих конфликтах было поменьше известно, для того, чтобы, допустим, как конфликтующие группировки не смогли адресоваться к общественному мнению, потому что у какой-то из них такой соблазн может возникнуть, для этого надо тоже пессимизировать YouTube. Вот, Юля, 2-3 причины, да, Первые две, наверное, важнее, третья, может быть, менее важна, но она реально присутствует тоже в размышлениях, которые и привели к тому, что власть задумалась о такой политике. То есть в ожидании проблем они превентивно пытаются избавиться от возможности общества не просто влиять, а даже быть информированным. То есть, если вы не знаете о проблемах, да, если для вас создают эту самую пресловутую спираль молчания, закручивает ее, то, наверное, гораздо меньше шансов, что вы в чем-то будете участвовать. Логика в этом есть, конечно.
Каких же там ультрапатриотов собираются арестовывать? Вот Стрелкова арестовали, все так тихо. Я, кстати, знаете, даже ему посочувствовала. Мало того, что никто его не вносил в списки для обмена. А вот представьте себе, его внесли бы в список для обмена, он поехал бы прямиком в Гаагу. Вот человек. И что там, что
Вы
там.
знаете, я не знаю, как бы себя Игорь Иванович повел в Гааге, но если бы он рассказал правду, те обвинения, которые ему были бы предъявлены в связи с гибелью Боинга MH17, были бы сняты.
Не, одну секунду, исполнителем. Он частью механизма-то
Нет, он не
являлся.
был исполнителем. Он не был исполнителем.
А можно поподробнее?
Вердикт, который был вынесен, является ошибочным. По крайней мере, в отношении Игоря Стрелкова с Гиркина совершенно точно.
Я бы хотела уточнить, потому что те перехваты, которые мы видели. А понятно, что там в этих перехватах отсутствовали, ну вот то, что я слушала, и то, что было публично, понятно, обращал на себя внимание, что там отсутствовали, собственно, разговоры расчета. То есть было понятно, что это расчет российский, это расчет с солдатами российскими, офицерами российскими, с одной стороны. И они действительно не разговаривают с этими людьми. Но с другой стороны, было видно, что да, подчиненные Гиркина, и в том числе он сам, отвечают за транспортировку Бука. Там они просто это обсуждают. Как бы.
Они отвечали за транспортировку, и они не отвечали за принятие решений. Как вы понимаете, ответственность несут те люди, которые принимали решения. К принятию решения Игорь Гиркин-Стрелков никакого отношения не имел. Это не отменяет того, что он принимал другие решения, совершал другие действия, которые являются, безусловно, военными преступлениями. Ни у кого в этом не должно быть сомнений, у самого, собственно говоря, героя, в кавычках, сомнений этих нет. Но что касается гибели MH17, там была другая подоплека. И Стрелков действительно за это не несет ответственности. За другое, более важное, он несет ответственность. Не за это. Это станет известно, Юлия. Придет время, это станет известно. Правда, я боюсь, об этом будет написано уже скорее в мемуарах. Я думаю, что эта часть из международных расследований выпадет. Потому что никто не хочет признавать свои ошибки, тем более ошибки судебные.
Ну, обратите внимание, господа, что у нас на канале есть два больших видео расследования про MH17, с одной и второй. С одного сняли монетизацию, мы специально сделали второе так, чтобы просто чтобы его лучше раздавали. Не потому что нам было там обидно за копейку, а потому что видео без монетизации, с монетизацией немножко по-разному раздаются. Так что смотрите, не пожалейте. Вы не продолжите свою мысль, то есть вы не скажете, в чем виноват Стрелков
Нет,
и в
конечно, не
чем.
скажу. Это было
Да,
очень
я
важно,
не
это
могу.
было очень, я могу вкратце сказать, это было одно из ключевых политических событий, которое имело огромные последствия. Но дело в том, что эти последствия в том числе были спрогнозированы теми людьми, которые принимали решения касательно этой истории. И, естественно, никто в здравом уме и твердой памяти не собирался сбивать MH17. Это никому в голову не приходило.
Последний вопрос. Извините, мы так все затягиваем. Вопрос про обмен, но уж мы должны добить эту группу вопросов, потому что когда вы сказали, что фракции различные боролись в Кремле за ограничение и неограничение Ютуба, правильно я понимаю, что та фракция, которая своего добилась, во-первых, долго шла к этому и долго боролась против других, и она не обязательно победит в конце.
Она
Что
не
это за
обязательно
фракция?
победит в конце. Не обязательно победит в конце. Ну, надо же понимать, что должен быть какой-то размен. Если одни добиваются обмена, беспрецедентного по своим масштабам, то другие что-то должны получить, понимаете? Это все-таки некий компромисс. Другое дело,
То есть
что они получат.
То есть вы хотите сказать, что мы Ютубом заплатили за свободу Яшина и Карамурзу? Да
Нет,
33
я не
Ютуба
хочу этого
отдали!
сказать. Нет, я не хочу этого сказать. Я хочу сказать, что довольно сложно одерживать победы, когда вы воюете сразу одновременно на всех фронтах.
Тогда мы... Вы не будете говорить, кто этой фракции.
Какая? Которая защищает YouTube?
И которая против.
Юля, помилуйте. Я много раз говорил о том, что сейчас составляет стержень политического противостояния в России. Какие элитные группировки, точнее элитные коалиции существуют. Ну зачем повторяться? Есть две. Одна условно силовая. Давайте. Одна условно чекистская, ну или назовем ее силовой. А вторая условно технократическая. Хотя в ней тоже хватает выходцев из специальных ведомств. Так это и выглядит. И это есть стержень того, что сейчас происходит в России. Это за очень многим стоит. За очень многим. Даже за историей с Wildberries это стоит. Даже за ней. Это сейчас главное противостояние в России.
Историю с Wildberries мы обязательно оставим на закуску, потому что, ну как же есть ягоду, как не на закуску. А сейчас все-таки самое главное, что произошло, это вот этот вот грандиозный обмен. Ну, абсолютно как обмены времен холодной войны, вернее, скорее времен разрядки. А что вы скажете, что можно говорить, потому что я сразу уже, я отсылаю даже на слушателей нашего кода доступа, не все можно говорить, потому что многие участники обмена продолжают надеяться, что это будет продолжаться. И, конечно, те люди, которые неформально в нем участвовали, наверное, лучше не светить, потому что тут либо светить, либо продолжать работу.
Да, Юля, ну давайте мы начнем с того, что поздравим тех людей, которые оказались на свободе. Это действительно счастье для них самих, для их родных и близких. И я думаю,
и для
что
нас.
Мы в этом мы искренне, для нас, конечно, мы искренне рады за них. Мы искренне рады. Это первое. Второе, не менее важно, чем первое, есть надежда, действительно есть надежда, что эта практика будет продолжаться. Такая надежда есть. Поэтому третье, надо поблагодарить тех людей, я могу сказать так, очень достойных, но очень скромных людей, которые останутся анонимными, которые не просто приложили руку к этому, не просто организовали, а преодолели колоссальное сопротивление для того, чтобы этот обмен состоялся. Потому что беспрецедентный обмен потребовал, я могу сказать так, беспрецедентных усилий. И эти люди смогли добиться, смогли. Честь им и хвала. Каких бы взглядов они при этом не были, и какими бы мотивами они сами при этом не руководствовались. Но я бы сказал, что милосердие действительно стучит иногда в сердца. В данном случае, я знаю, очень хорошо знаю, что один из главных мотивов был милосердие. И в данном случае очень важную службу вот обмену сослужило убийство Алексея Навального. Вот после этого вот эти вот шестеренки, да, они закрутились, потому что те люди, которые в этом участвовали, хотели не допустить других убийств и хотели спасти этих людей. И, наконец, наверное, последнее, но последнее как раз самое важное. Дело в том, что это не просто шаг. Вот сейчас популярна точка мнения, но это не более чем институционализация новой холодной войны. Вот были такие практики, вот вы сами упомянули, хотя... Правда, действительно очень ценно вы дополнили потом, что скорее во время разрядки уже происходили такие обмены. Так вот, я могу сказать, что это движение в прямо противоположном направлении на самом деле. Что это первый, очень робкий шажок, не шаг, шажок, полушажок. Хорошо, движение хотя бы на несколько сантиметров в сторону от холодной войны. Очень важно это понимать. Потому что те люди, которые этого добились... На самом деле придерживается совершенно... Что, Юля, извините?
От горячей, точнее. Она у нас сейчас вовсе не холодная.
Нет, а от горячей войны мы все-таки довольно отдалены, вам скажу так. Не стоит принимать риторику за действительную политику.
Я имею в виду войну.
Вот это шаг в сторону от как раз холодной войны. И это на самом деле конкуренция стратегий. Вот это намек на то, что в России конкурируют разные стратегии. Если одна стратегия – это условно продолжение путинизма без Путина и после Путина, и закручивание гаек, да, и создание цифрового концлагеря в полном смысле этого слова, уже без преувеличения. Ну, если, конечно, хватит технических и усилий программного обеспечения, да, на цифровой концлагерь. Ну, тогда можно и натуральный. И вторая стратегия, которая связана с теми людьми, с теми группировками, которые хотели бы все-таки вырвать Россию из того чудовищного регресса, в направлении которого она движется, уже зашла слишком далеко. Хотя бы остановить. Возможно, хотя бы притормозить и начать откатываться вспять. Я бы сказал, на правильную сторону истории, или, если хотите, в правильном направлении, в правильном историческом направлении. Вот это подоплека настоящая того, что случилось. И в этом смысле, символически, да, это очень важное обстоятельство, чрезвычайно важное. Оно знаменует это обстоятельство, то, что есть другие люди, есть другие группировки, они способны добиться кое-чего, и они действуют. Но основная борьба впереди, потому что никто, прошлое никогда не уходит само по себе. Нет. Нет. Оно будет вести ожесточенные бои. И в частности, вот то, что мы обсуждали с вами в начале, YouTube, судьба YouTube, это арена ожесточенной схватки сейчас будет. Но в которой мы можем принять участие, еще раз повторю, высказывая свое мнение, которое в данном случае никак не преследуется. Говорите, что нет, потому что когда принимаются решения, опираются на опросы Федеральной службы охраны. Первые опросы, которые были, показали негативное отношение подавляющего большинства общества к этой идее. Чем сильнее будут негативные отношения, тем определеннее будет вердикт аналитических служб.
И именно поэтому, собственно, как я понимаю, YouTube не запрещают, а замедляют, чтобы в любой момент отыграть обратно и сказать, а что, ничего не было, вот это была какая-то техническая проблема, но вот они поставили новую какую-то вышку,
да.
И все наладили.
Ну, виноват же сам Google, вы же понимаете. Я не виноватая, он сам пришел. Виноват сам Google, который вот из-за желания там показать фигу российской власти, российскому государству, значит, не хочет с ними сотрудничать. Ну, понятно, что это все выдумки, абсолютные фантазмы. Но, тем не менее, таков пока стержень пропаганды.
Возвращаясь к обмену, правильно ли я понимаю, что в том числе эти люди, которые участвовали в обмене, а в соорганизации обмена, это те люди, которые ведут сейчас, как я понимаю, гигантское количество переговоров о прекращении огня, и там, и там, и там, и просто гигантское количество людей бегает.
Да, это одни, зачастую это одни и те же люди. Не всегда, но зачастую. Потому что это считается, что это разные треки. Вот есть переговорный трек по поводу, скажем, в данном случае, можно сказать, заложников, да, заложников и военнопленных. Но эти треки пересекаются. И заинтересованы в реализации обмена с российской стороны были те же самые силы, во многом и даже в первую очередь, которые хотели бы изменения, решительного изменения модуса отношений с Западом. И изменения российской внутренней политики и решения вопросов войны и мира.
Как сейчас выглядят все-таки все эти мирные переговоры и как они связаны с американскими выборами?
Вы знаете, Юля, в той части, в которой они идут, в закрытом виде, естественно, и мы узнаем только тогда, когда будут какие-то результаты или будут наоборот, как это было. Там, скажем, дважды уже за последние полгода, когда будут объявлены об отсутствии результатов. Я не знаю, как они идут. Я знаю, что, ну, судя по как раз молчанию, я догадываюсь, что что-то происходит. Что-то происходит. Как обычно, всегда несколько посредников. Кстати, Роман Абрамович, ну, то, что можно сказать, это действительно один из посредников. Он используется. Но не только он, есть и другие посредники. Как это связано с американскими выборами? Ну, мне кажется, это довольно очевидная вещь, что это связано уже напрямую. потому что буквально по синейке, что значит, там те, кто идет навстречу, есть люди, которые идут навстречу судьбе, есть те, кого судьба тащит за собой. Вот если вы понимаете, отдаете отчет себе в том, что американская политика по отношению к Украине может измениться и, наверное, изменится. Правда, никто не знает как. Никто не знает как. То почему бы не подготовиться к изменению этой политики? Потому что никто не знает, обернется чем и для кого. К худу для Украины, к добру для России или ровно наоборот, к худу для Кремля, а к добру для Украины. Никто не знает этого, но лучше готовиться к любому варианту. И те публичные заявления, которые в последнее время с нарастающей частотой делают украинские политики, включая украинского президента, но обратите внимание, в интервью Лемонт, по-моему, он сказал, что ну да, вот сложный вопрос, очень болезненный, там, потери части территории. Его надо решать через референдум. Надо решать через референдум. То есть есть обсуждение или понимание того, что придется принимать непростые решения. И украинской стороне, и российской. Это второе. Потому что первое, это еще не исчерпаны попытки военного решения. Еще они не исчерпаны. И даже если ни одна из сторон уже не надеется на стратегический перелом в свою пользу, ну, российская сторона
Кремль
совершенно
не
очевидно.
надеется?
А?
А
Кремль? Нет,
Кремль
не
не
надеется.
надеется?
Нет, не надеется. Сейчас идет борьба за то, чтобы улучшить сделочную позицию для мирных переговоров. Вот Россия там выгрызает какие-то квадратные, ну, нет, не сантиметры, все-таки квадратные километры она выгрызает сейчас. Украина, в свою очередь, надеется, что, я не знаю, сыграет ли какую-то важную, поистине стратегическую роль самолета F-16, который она вот наконец-то уже получила, об этом сказано официально. Может быть, они сыграют важную морально-психологическую роль. Может быть, поступит еще какое-то выражение, и она надеется, что на рубеже лета, осени, в начале осени, возможно, ей удастся улучшить собственную сделочную позицию. О стратегическом переломе речь уже не идет. Но еще обе стороны готовят свои предложения. Российские предложения, в общем, более или менее известны. Теперь дело за тем, чтобы украинская сторона вот во время этих консультаций предложила собственные идеи. Собственные. Но не в духе, что вернемся к границам 91 года. Могу сказать, что даже на Западе никто не воспринимает этот лозунг, вполне объяснимый. Прекрасно объяснимый и с морально-психологической точки зрения, и с политической, как реалистичный. Вот есть надежда. Я могу вам сослаться на своих, в данном случае, добрых знакомых, весьма хорошо осведомленных и очень скромных, что есть надежда, что они очень осторожны, что в ноябре ну, мы можем встать уже на путь мирных консультаций. Это не означает, что прекратятся военные действия. Я хочу подчеркнуть. Это не означает, само по себе начало мирных консультаций не означает, к сожалению, прекращение военных действий. Но надежда такая на начало мирных консультаций уже есть в ноябре. Юлия?
Смотрите, 2 недели назад вы говорили, что президент Зеленский, несмотря на то, что он периодически дает какие-то интервью и произносит слова о необходимости там, пригласить Россию на переговоры, что он не предоставляет никаких участникам переговоров, а их действительно много, и США, и Франция, и Европа в целом, и Китай, и есть отдельный турецкий план. Он не предоставляет им никаких планов, что не характерно для людей, которые хотят переговариваться. Вот за эти 2 недели что-то изменилось?
Я не слышал о том, чтобы были сделаны конкретные предложения, но мы с вами слышали публичные заявления. Эти публичные заявления позволяют трактовать вопрос так, что Украина стала смотреть шире и гибче. Вот в частности, то интервью Лемонт, которое я упоминал несколькими минутами назад, что Зеленский дает понять, что речь может пойти об очень тяжелом, ну, наверное, в каком-то смысле даже неприемлемом выборе. И тогда этот выбор потребует легитимации в виде референдума. Ну, я могу сказать, что это, конечно, и прекрасный способ отказаться от любого мирного договора, если потребуется.
Смотрите, в связи с этим какая интересная штука вышла. Совершенно неожиданное для меня развитие. Я думала, Мы подробно обсуждали вот на коде доступа причины и следствия обмена, но была одна вещь, которая мне в голову не могла прийти, когда я на этот обмен смотрела. Это вот внезапно украинские, как бы это сказать, я долго думала, как это назвать, и наконец нашла хорошее слово – национал-активисты. Началась удивительно скоординированная кампания по отмене бывших российских политических заключенных, в частности, Яшина и Карамурзы, после их пресс-конференции. И главная претензия заключалась в том, что вот Яшин и Карамурза призвали Запад не путать Россию и Путина, и в том числе были настроены мирно, вместо того, чтобы призывать расчленить Россию, поддержать РДК, донатить ВСУ и так далее. И я обратила внимание, не знаю, обратили ли вы, что вот в начале кампании она носила удивительно скоординированный характер, и так это доброго и злого следователя. Потому что были порошенковские сетки, у них был очень четкий месседж, было видно, что это скоординировано. А месседж был такой порошенковских сеток. Путин послал на Запад своих агентов, и вообще вот этот Яшин ничем не отличается от ватника. А вот правительственные сетки, сетки офиса, они давали грешникам время исправиться. У них был такой месседж. Ну, эти люди, они наивные, они сидели от жизни, мы не хотим думать об этих хороших русских плохо. Мы им дадим испытательный срок в месяц-два. И рекомендуем даже нанять какого-нибудь пиарщика, чтобы он им объяснил, этим глупым людям, которые, ну, в тюрьме оторваны от жизни, не то что мы тут сидим в нашем уютненьком твиттере, что им следует говорить. А следовало говорить, естественно, никакого перемирия, война до последнего украинца. Мне эта кампания, потому что это именно кампания, это не случайные выкрики, она показалась, знаете, очень... Конечно, для меня это было сильно неожиданно, но очень показательно. Вам не кажется?
Ну, для меня это было нисколько не неожиданно. Мне кажется, это было вполне естественно, потому что здесь работает очень простая логика. Если появляется кто-то, кто начинает вытеснять вас из дискурса, вы попытаетесь вот этих своих конкурентов нивелировать. Как их нивелировать, как их свести на нет? Ну, проще простого обвинить их в том, что они агенты Кремля. Уже, так сказать, безотказная тактика. Вы уже знаете, есть два очень сильных аргумента. Обвиняя оппонента в том, что он фашист, и в том, что он агент Кремля, ФСБ. Все. И здесь, так сказать, инстинкты у многих работают безотказно. Это то, что касается реакции. Вы знаете, она даже инстинктивно может быть, то есть не обязательно ее координировать, эту реакцию. Просто, так сказать, как только кто-то начинает выступать с презумпцией российских интересов, человек, который притязает считать себя российским политиком, может выступать только с презумпцией российских интересов. Никак иначе. Не с презумпцией украинских интересов, не с презумпцией израильских или американских. Он должен для себя сделать выбор. Он российский политик или он не российский политик. Или, возможно, он моральный авторитет и рассуждает с позиции критики чистого разума. Это вполне допустимая позиция, но тогда пусть он не лезет в политику. А те люди, которые дали пресс-конференцию, мне кажется, они заслужили право, безусловное право, иметь свою точку зрения, как бы она кому-то не нравилась. Ну, судя по реакции российского общества, не политэмигрантов, а российского общества, эта точка зрения импонирует российскому обществу. И в этом смысле они выступили именно как российские политики. То, что это обидно украинцам, я прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю. То, что это многих оскорбляет, кто сделал карьеру сейчас на том, что Россия должна рухнуть, разрушиться по тяжести собственных ошибок и преступлений. Для кого это кредо? Я тоже понимаю. Но я хочу сказать, этого не будет. Этого не будет. Это совершенно точно. Да, Россия изменится, но она изменится совсем не так, как кто-то ей будет диктовать. Она будет изменяться по другим рисункам, по другим. И даже уже более или менее становится понятным, по каким. Поэтому я считаю, что эти люди поступили как минимум честно и как минимум политически правильно, я подчеркиваю. Другое дело, удастся ли им поддерживать этот дискурс, находясь в политической эмиграции, этого я не знаю. Я не знаю. Но если они адресуются к российскому обществу, только так они себя и могли вести. Никак иначе. Если они еще раз не заняли бы позицию моральных авторитетов. этих пресловутых людей в белом пальто, которые знают, что все, что там, сказать, в России должно быть разрушено, Россия должна распасться, это будет вселенское благо. Нет, это не будет благом. Это было бы катастрофой, хотя это не произойдет, это было бы катастрофой для Украины, безусловно. Юлия?
Смотрите, давайте немножко порассуждаем. Во-первых, мне кажется, что поезд немножко ушел. Во-первых, ни один российский политик, если он российский политик, не будет обращаться к собственному народу со словами «мы тут генетические рабы, даешь расчленение рашки». А во-вторых...
Он будет российским политиком. Он будет другим политиком.
Да, во-вторых, я сразу обращаю внимание, что когда я говорю национал-активисты, я, естественно, точно так же, как зетники, не являются большинством российского народа. А это просто пропагандисты, которые утверждают, что они большинство и пытаются заткнуть всем другим рот. Точно так же, уж простите мне этот термин, мне он очень понравился, я его буду прививать, национал-активисты украинские. Они тоже не являются большинством, но они пытаются выдать себя за большинством и для этого навязывают свое мнение всем другим и закрывают рот. Так вот, у меня, знаете, вот такой достаточно чисто теоретический вопрос. Вам не кажется, что вообще стратегия, которую эти люди выбрали с начала войны, она сначала казалась очень успешной, в том числе из-за стыда, который российские многие и независимые обозреватели, и оппозиция испытывали перед войной. Но в конечном итоге она оказалась абсолютно провальна, потому что, ну, есть два способа построить отношения с союзниками. Один – это вот «кто не с нами, тот против нас», знаменитый Ленинская, ну, правда, это у Матфея было сказано, 12:30. Другой – «кто не против нас, тот с нами». Уж позвольте мне похвастаться своим древнегреческим «os gar uk istin kaf emon, hyper emon istin». «Кто не против нас, тот с нами». И вот, значит, вот эта часть пропагандистов, она выдумала третий. Кто с нами, того мы будем харасить и загонять в угол и донимать, пока он в конце концов не скажет: «Не, ребята, хватит, закрываем лавочку». Вот вам не кажется, что в этом смысле с реакцией Яшина и Карамурзы, которые, ну, слушайте, они ФСБ не испугались, но неужели они тролли в интернете испугаются? Как-то
Ну, нет,
лавочка закрылась.
конечно, они не испугаются. Но дело ведь не в троллях в интернете. Дело в том, что это попытка делегитимировать их позицию в глазах условного Запада и, возможно, отнюдь не условного реального Запада. Показать, что вот эти люди на самом деле имперцы, Юль. Ну, то, что постоянно пишут в комментах под вашими роликами, когда мы с вами беседуем. Вот два имперца встретились. Да? Если мы не хотим разрушения России, считаем, что это будет катастрофой, что почему мы имперцы? Мы вообще сторонники здравого смысла, прагматического подхода, да? Вне зависимости от того, как мы оцениваем режим, а мы оцениваем его одинаково с вами негативно, который правит в России, который в России установился. Да, оцениваем его негативно, но все-таки мы разделяем Россию и режим. И граждан России и режим мы тоже разделяем. Поэтому вы не сможете запугать этих людей, вы правы. Но вы сможете повлиять на отношение к ним или попытаться повлиять на отношение к ним со стороны некоторых западных институтов. Это вполне возможно. Это первое. Второе, с чего вы начали свой вопрос. А та реакция, которая была поначалу, там, после 24 февраля 2022 года, она морально-психологически была совершенно оправдана со стороны украинцев. Она прекрасно мне понятно. Я бы вел себя, ну, наверное, таким же образом. Потому что, ну, первые эмоции, они очень сильные. И как там Толейран учил своих дипломатов: никогда не поддавайтесь первому чувству, оно самое искреннее. Да, они искренние. Политически это было выигрышно. Это правда. Это было выигрышно, ну, по крайней мере, 1,5 года, возможно, даже 2. До того, как не разрушился миф, а это был именно миф, об украинском наступлении или контрнаступлении, то есть до осени прошлого года, когда этот миф разрушился, и, собственно, точку в этом мифе поставил сам генерал Залужный. Ну, зачем далеко ходить? Вот человек, которого считали и считают, в общем, и обоснованно считают самым талантливым украинским военачальником. Но дело в том, что политика и стратегии всегда контекстуальны. Здесь очень важно увидеть, что контекст меняется. И когда меняется контекст, вы тогда должны менять свою пиаровскую стратегию как минимум. Модифицировать ее в соответствии с меняющимся контекстом. Потому что пиар работает только в стратегическом контексте. Стратегический контекст меняется, а пиар нет. И тогда он становится контрпродуктивным. Вот так это выглядит с моей точки зрения.
Так вот, я, собственно, и об этом, именно о том, что контекст меняется, и что вы говорите, что идея повредить, условно говоря, Карамурзе и Яшину на Западе, но оружие байдостро, и не совсем понятно, кому эта тактика повредит. Наоборот, очень многие на Западе устали от стиля руководства Зеленского, устали от постоянной... У меня такое ощущение, что Зеленский понимает, что Запад не хочет втягиваться в войну, как в Первую мировую из-за Сербии, и делает все, чтобы Запад войну втянуть. В том числе, вот у меня конкретный к вам вопрос, это вопрос разговора между Белоусовым и Остином, таинственным, потому что, напомню, что о нем рассказал Нью-Йорк Таймс, и напомню, что министр обороны России Белоусов позвонил своему американскому коллеге и впрямую спросил примерно следующее, а знаете ли вы, что ВСУ планирует, ну, скорее, офис, это было политическое решение, планирует удар по какому-то важному объекту внутри России. Как я понимаю, это был объект, связанный с ядерной безопасностью, американским оружием, и вам вообще об этом известно. На что в Америке, кажется, последовал, как я понимаю, трехэтажный американский мат. В том смысле, что они были несколько шокированы тем, что это происходит. И расценили это как попытку эскалации при неудачах на Земле. Так вот вам, во-первых, не знаете ли все-таки, что это было? Потому что у меня есть какие-то соображения и сведения. Но, может быть, вам точнее известно.
К сожалению, я добавить ничего к тому, что было изложено в американскими медиа, не могу. Но, скорее всего, это соответствует действительности. Что такое предостережение, не предостережение, а было обращено внимание возможность. Рассматривало ли украинское руководство эту возможность как реальную? Или скорее...
Так, Валерий Дмитриевич, извините, вы, да. Можно, если прошу, или переговорить, или даже перезайти, сейчас посмотрим, не будете ли вы прерываться, потому что вы два
почему-то
раза
вдруг что-то прерывалось, это именно застывало.
Да.
Речь тоже застыла или было слышно?
Нет, как раз речь-то и застыла, что гораздо хуже, чем...
Хорошо. Да. Вот, как только стоит заговорить о Соединенных Штатах, так тут же в Соединенных Штатах их взаимоотношениях с Украиной тут же возникают какие-то помехи. Сейчас слышно?
Сейчас слышно.
Хорошо. Так вот, мне нечего добавить по содержанию к тому, что сообщали американские медиа. Но я думаю, что это предостережение, действительно, не предостережение, а было обращено внимание американского военно-политического руководства на такую угрозу. Другое дело, я не склонен полагать, что эта угроза была реальной, а не гипотетической и пиаровской. И в этом смысле я бы не стал недооценивать как раз реализм украинского руководства. Мне кажется, что за последние 2,5 года они тоже извлекли очень много уроков. В том числе урок из несостоявшегося, ну точнее, из оказавшегося неудачным контрнаступления. То есть они более или менее понимают, где и как можно продавить Запад, где и как его нельзя продавить. Но естественно, когда вы ведете ожесточенные военные действия, ожесточенные, и ваш противник, в общем, превосходит вас потенциалом, действительно превосходит, потому что без помощи извне, несмотря на отчаянную храбрость, действительно отчаянную, вам бы вряд ли удалось долго держаться, у вас все равно появляется идея какого-то, знаете, или чуда оружия, или какого-то шага, с помощью которого можно перевернуть всю эту игру. Просто добиться некого перелома. Тем или иным образом. Вы начинаете об этом думать, вы начинаете обсуждать это. Ну, там, помните, покушение на Сталина, покушение на Гитлера, там убийство того, убийство этого, чудо оружия, там, танковая армия Венка. вы не можете об этом не задумываться. Вы задумываетесь и начинаете это обсуждать. Я думаю, что одно из таких обсуждений стало достоянием. Я очень сомневаюсь, что это обсуждалось как реальная перспектива. А вот просто в наборе, знаете, вариантов. А вот есть и это. А вот есть и это. Вот мы делаем это. А вот мы можем проникнуть туда. А вот какие цели находятся в диапазоне действий, допустим, наших беспилотных летающих аппаратов? А когда мы получим от американцев такие ракеты? Какие цели находятся в диапазоне? И вы это все обсуждаете. Вы прекрасно знаете, что военные имеют планы на все стороны жизни. Могу вам сказать, что первый план войны между Россией и Украиной относится к 1994-95 годам в российском генштабе. Он относится к тому времени. Абсолютно серьезно говорю об этом. Почему? Я когда спросил, мне объяснили. Ну, потому что мы штабисты. Мы должны быть готовы ко всему. В том числе, да, это кажется, тогда это казалось не просто диким, да, это казалось выходящим за пределы там, добра и зла, любого здравого смысла, даже любой фантазии. Да, говорит, ну такой план, тем не менее, нами разработан. Ну, мало ли что может случиться. Тем более у Украины, вы помните, какое-то время было ядерное оружие. Мы, говорит, должны это предусмотреть. Да, где-то вот 94-95 годы, если мне память не изменяет. Так что, если такие идеи обсуждались и не были там сразу отвергнуты, а может быть и были отвергнуты, мы не знаем. Но они стали достоянием, допустим, российских спецслужб. То, естественно, Россия не может не выразить озабоченность. Сказать, вот так и так, смотрите, мы знаем, что они обсуждали. Вы лучше остановите это на стадии обсуждения. Потому что вы же знаете, когда начинают готовить практическое воплощение, там уже остановить может быть труднее. И там, может быть, найтись исполнителя, вот произойдет то, что называют эксцессом исполнителя. Человек, который считает, что он сейчас изменит мир, спасет Родину, изменит мир.
Как в Северном
Так что я бы...
потоке. Да,
Да, я бы
обсуждались.
предположил... Да, я бы предположил, что скорее речь шла об этом. Ну, знаете, Северный поток – это история, в которую еще в подоплеку не внесена ясность, по крайней мере, публично. И если что-то совершалось под украинским флагом, то это не означает, что это совершалось украинцем.
Ну ладно, привет Роману Червинскому, которого хотя бы выпустили. Но, значит, но вот мне тут пишут, YouTube в первую очередь бьет по бедным, онлайн-курсы платные, но не все могут себе позволить, смотрят в YouTube ролики.
Конечно.
Няню для ребенка тоже не все, дети отвлекаются как-никак YouTube. Вот это, кстати, очень важная вещь. Наш слушатель обратил, что действительно, вот так же, как инфляция бьет по бедным, замедление YouTube в первую очередь бьет по тем людям, которые не могут себе позволить заплатить за информацию и лишаются действительно абсолютно незаменимого ее источника. Мы обещали закуску, дикие ягоды. Вы сказали, что эти удивительные разборки между Керимовым и Кадыровым, ну и еще с участием того, что позиционируется как крупнейший на сегодняшний момент российский маркетплейс, да еще там при этом какая-то Санта-Барбара. В общем, шампунь и одеколон в одном флаконе. Это тоже
Ну,
непосредственно связано с политической борьбой. Вам слово.
да, это связано, это не то, чем кажется. В данном случае
Извините, ради
Кадыров не
бога.
был.
И, кстати говоря,
Да.
как же Кадыров, он же в Ютубе все это выложил или в ТикТоке? Как же он будет
Выложил.
обращаться?
Я не знаю, почему он это выложил, потому что он в данном эпизоде не является игроком. А Керимов и Вайна являются лишь фронтменами, но не бенефициарами этой истории. Они фронтмены. Главные бенефициары находятся в тени. Главные бенефициары принадлежат к одной из элитных группировок, которая решила взять контроль над этим маркетплейсом. Ну, я бы сказал, что, наверное, выхода у владельцев уже и нет, по большому счету. Так, впрочем, это уже понятно.
Владелицы.
Владелицы, ну, поскольку муж ее, пока еще муж, он оспаривает, то формально владельцев, хотя, по-моему, 1% акций принадлежит. Ну, тем не менее.
Хорошо, а что дернуло мужа обратиться к Кадырову? Ходят очень большие слухи, что все-таки муж имел большое влияние в бизнесе, что если он, конечно, и не был, как он сейчас пытается представить, чуть ли не главным акционером, а не главным двигателем, то тем не менее он действительно очень много занимался. Если она занималась логистикой, он
Возможно.
занимался вот таким вот обеспечением интернета и всякое такое. Что
Возможно, он
такого
этим
человека
занимался,
побудило обратиться к Кадырову?
но не он принимал решения. Ну, возможно, он дал обещание. Но обратите внимание, что Рамзану Ахматовичу уже не удалось поднять поддержку в адрес своего заявления. Кто его? Только рэпер Тимати поддержал, больше никто. Это же очень важно. Никто его не поддержал в этом заявлении, и никто перед ним не извинился. Это означает, с точки зрения людей, представляющих реальный расклад событий, что та сила, которой нужен маркетплейс, но она настолько превосходит. Настолько превосходит, что никто с ней в здравом уме и твердой памяти связываться не будет. Да, по-моему, и сам Кадыров уже перестал этой темой интересоваться. По тем же причинам, которые вот только что и привел. Слишком велики силы тех людей, той группировки, которые считают, что маркетплейс должен принадлежать ей. Я называть их не буду. Ни к чему это. Но это вот как раз те люди, которые сейчас ведут, я бы сказал, ужесточенную дискуссию. Помните, и заспорили славяне, кому править на Руси. Вот сейчас идет этот спор.
Ну, а вот ваш покорный слуга так и сказала, что вообще сам факт вынесения конфликта в публичную плоскость не характерен для серьезных бизнес-разборок и показывает, что та сторона, которая это выносит в публичную плоскость, обычно как бы и проигрывает, тем больше в России это не
Вы
принято
правы.
все
Она
таки.
прибегает к публичности как к последнему аргументу. Но, как правило, это негодный аргумент.
Есть слухи, возвращаясь к одной из самых последних, но очень важных тем нашего разговора. Во-первых, будет ли большая война на Ближнем Востоке?
Я не думаю. Я не вижу предпосылок для большой войны на Ближнем Востоке. Наверное, Иран даст ответ. Помните, как он его уже давал? Точно в таком же духе. Хотя и в этот раз в подготовке ответа Ирана участвуют российские консультанты. Ну, в первый раз их усилия оказались безрезультатными. Не знаю уж по какой причине. Может быть, недостаточной материально-технической базы Ирана, сказать, то, что возможности его не столь велики. Второй раз, я думаю, результат будет такой же. Если речь пойдет, по крайней мере, о ракетном ответе. Что касается асимметричных действий, ну, Иран может использовать свои прокси-формирования, да, это реально. Ну, при чем здесь война? Никто, на самом деле, и сам Иран ее не хочет. Потому что большая война на Большом Востоке – это уничтожение Ирана. Ну, по крайней мере, это свержение режима аятолл совершенно точно. И они это прекрасно понимают.
А почему я спрашиваю? Потому что ходили слухи, что Россия собиралась поставлять хуситам что-то, какие-то ракеты, но в последний момент ее удалось отговорить, особенно после израильского удара по порту.
Ну, я думаю, нетрудно было уговорить, если, допустим, Саудовская Аравия тоже порекомендовала своим российским партнерам не делать этого. Ну, и все-таки от Саудовской Аравии кое-что зависит на нефтяном рынке. Для России он очень важен. Нельзя портить отношения. Понимаете, Россия сейчас в очень уязвимом положении находится. Она не может портить отношения с некоторыми государствами, от которых зависит, ну, в общем, фактически ее экономическое существование.
Ну, собственно, вот и,
Я думаю,
наверное,
что и
последний.
китайский товарищ, Юль, извините, я думаю, что и китайские товарищи, что ли, были бы не в восторге от этой идеи.
Так я слышала, что китайские товарищи одни из основных, которые как раз настаивают на мире, потому что, мне кажется, там в Кремле как раз не очень рады идее остановки войны. А вот в Китае считают, что типа уже намахались.
Да, Юлия, все-таки это не совсем так. В Кремле были бы очень рады остановке военных действий. Вопрос в том всегда, на каких условиях. Потому что хочется выйти из этой ситуации, уж раз в нее ввязались, она совершенно омерзительна, и там все это понимают. Хотелось бы выйти, если не победителем, то не проигравшим как минимум. А вот как это сделать, не очень понятно.
А вот как это сделать, это, наверное, будет последний вопрос, и мы уже, наверное, обсудим, перенесем обсуждение экономики на следующие, через 2 недели, чтобы сейчас не комкать все. Потому что и никто не обратил внимания на удивительный закон, то есть мало обратили внимания на удивительный закон, который быстренько приняла Госдума о том, что если вы получаете паспорт Российской Федерации, вы одновременно становитесь на воинский учет, и, насколько я знаю, параллельно по регионам просто пошли вот как прессовать губернаторов, чтобы вы всех своих таджиков, киргизов, узбеков и так далее отправляли на войну. И идея совершенно понятная, потому что вот если как бы платить по 20 тысяч русского мяса уже не хватает, а все-таки в Центральной Азии живет 70 миллионов человек, структура населения возрастная у них совершенно другая, то есть 70 миллионов в Центральной Азии – это примерно столько же молодежи, сколько 140 миллионов в самой России. Вот давайте их и наберем. Как оно продвигается, какие планы и чем кончится?
Потому что
так, так,
здесь,
так.
Здесь есть некоторое противоречие. Оно состоит в том, что с одной стороны надо бы выходить, как я уже говорил, на мир, на мирные консультации хотя бы. А с другой стороны, если вы выходите на мирные консультации, то зачем вам тогда мобилизация? Но вояки из генштаба, они теребят эту тему для того, чтобы их не арестовывали. Потому что им периодически угрожают, что вы не можете добиться никаких успехов, никаких прорывов. Поэтому, может быть, нам задуматься о новых арестах. Вот арестах в Министерстве обороны, и там Генштабе, и там есть список из не то 12, не то 20 фамилий, по-моему, с 20 фамилий. Это 20 только генералов, ну, а полковников, известное дело, поболее. Так что вот это так сейчас странным образом такой футбольный мяч, это тема мобилизации. Дума таким образом отреагировала на репримант, вполне справедливый с моей стороны, Бастрыкина, что Дума совершенно не занимается миграционной политикой, что она это пустила на самотек. Вот она решила, с одной стороны, озаботиться миграционной политикой, с другой, значит, показать свой вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации. Ну, Юрий, мы же с вами прекрасно понимаем, что даже если эти люди будут призваны, ну какие из них солдаты? Ведь надо долго готовить.
Ну так какие шансы их призвать?
Не знаю. Я не знаю, какой опыт на сей счет. Я просто этого не знаю. Я думаю, что,
ну, что
мы можем наблюдать отток тогда мигрантов из Российской Федерации, если эта политика перейдет в активную фазу. Да. Что они будут прятаться. Ну и тому подобные вещи. А в России же дефицит сейчас рабочих рук. Вот я недавно прочитал сообщение о том, что, скажем, по-моему, в Нижнем Новгороде дефицит водителей общественного транспорта. Им предлагают зарплату от 90 до 120 тысяч рублей. Год назад предлагали 60. И тем не менее найти не могут. Поэтому есть некоторые объективные ограничения, ну, связанные с рынком труда, с экономическими императивами, препятствия на пути использования такой активной политики. Ну, нет демографического перегрева, да, среди российского, ну, автохтонного населения. А если вы, значит, гарантируете тем, кто приезжает сюда в качестве трудовых мигрантов и приобретает российское гражданство, что они пойдут на фронт, ну, вряд ли вы дождетесь их участия в трудовом порыве.
Хорошо, тогда последний вопрос, хотя мы уже немножко перебираем. Вот чем этот дефицит на рынке труда, повышение ставки, вот ожидания Набиуллиной, чем это грозит российской экономике месяцев через 6? Потому что вы об этом упоминали.
Грозит, считается, что очень серьезными проблемами. Я сейчас эти проблемы не буду перечислять, но в аналитических оценках, в аналитических прогнозах там присутствует термин катастрофа, экономическая катастрофа. Причем во многом это и мнение самой Набиуллиной.
Ну, это заметно по тону ее выступлений.
Да. Тон выступления ее заместителя еще более алармистский. Она считает, что мы близки просто к катастрофе. Ну, знаете, быть близким к
А что
катастрофе
триггер
и
катастрофы?
пройти в шаге от нее проблемы, допустим, с тем, что бюджет не наполнен. Бюджет не наполнен, это очень важно понимать. Если не предпринять чрезвычайные меры, в частности, по части повышения налогов, а их предполагают повысить осенью на малый и средний бизнес, причем повысить очень серьезно, то нечем будут выплачивать социальные пособия, пенсии и зарплаты бюджетникам. Ну и плюс платить повышенные вербовочные тем, кто идет на фронт. Это очень серьезная проблема уже. Хотят достать то немногое, что осталось в фонде национального благосостояния. Там осталось немного, но его хотят достать и, в общем, распотрошить. И все это с точки зрения Набиуллиной, с точки зрения аналитиков, это все равно не спасет ситуацию. Возможно, это поможет чуть-чуть отсрочить, оттянуть срок.
Ну что ж, и на этом большой разговор про российскую экономику мы все-таки переносим на через, ну, приблизительно через 2 недели. Я хочу просто еще раз сказать, что я страшно рада за Яшина, за Карамурзу, за Орлова, за Лилию Чанышеву, за 19-летнего мальчика Кевина Лика, который чудом в последний момент попал. Этот обмен просто его вписали, так же, как и Алсу Курмашеву просто в последний момент. Не говоря уже, конечно, об Эване Гершковиче, о Поле Уиллоне, который загремел ни за что, как курвоще. А вам, может быть, хотите что-то прибавить?
Нет, только порадуемся за них. Кои-то веки позитивная новость. Это замечательно. Ну и хочу пожелать нашим уважаемым зрителям и слушателям, чтобы они постарались насладиться последними днями российского, последним месяцем российского лета.
Я хотела, думала сказать, кажется, последним месяцем российского Ютуба. И пишите, пишите, пишите везде в защиту Ютубчика. Вот Валерий Дмитриевич говорит, что, может быть, это сыграет и сработает. Хуже не будет. Во, хуже не
Уже
будет.
точно не будет, но помочь может.
Да. И на этой прекрасной ноте, вот действительно, иногда какие-то, ну, даже не будем сравнивать замедление Ютуба и такая фантастическая вещь, как освобождение заложников. А на этой ноте Юлия Латынина, Валерий Соловей. Всего лучшего, господа. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки.
Спасибо, до свидания.